Говорит радио «Свобода». Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Тульц. Сегодня мы поговорим об истории сугубо архивной, главным предметом, действительно, который является архив. И эта покрытая архивной пылью история вполне может сравниться с некоторыми придуманными, написанными уголовно-шпионскими триллерами. Речь пойдет об архиве Карла Маркса и Фридриха Энгельса.
Наверное, не все наши слушатели знают, что в Москве, на Большой Дмитровке, существует учреждение, которое хранит документальный комплекс, который называется «Архив Маркса и Энгельса». Это учреждение раньше называлось «Центральный партийный архив Института Маркса, Энгельса, Ленина», а сейчас переименовано в Российский государственный архив социально-политической истории.
Вот давайте начнем с документа. В октябре 1935 года старый большевик Александр Аросев подал обширную докладную записку Сталину, Молотову, Кагановичу, Ежову, Андрееву и Адарацкому. Адарацкий был тогда начальником Института Маркса и Энгельса. Докладная записка была не только совершенно секретной, но и с пометкой «лично».
Аросев Сталину, Молотову, Кагановичу, Ежову, Адарацкому, Андрееву. Октябрь 1935 года. Отправляясь для выполнения возложенного на нас поручения, мы не обладали точными сведениями о том, кто является формальным владельцем архива Карла Маркса и Энгельса, кто фактическим. Имевшиеся сведения о вывозе архива из Германии через посредство французского посольства и даже о приобретении части архива научными учреждениями французского правительства, Национальной библиотекой и музеем в Венсенне, оказались в результате нашей тщательной проверки неверными. По приезде в Париж нам пришлось предпринять ряд шагов для того, чтобы установить физическое местонахождение архива. Он находится частью в Эколь Нормаль в Париже, частью в банковских сейфах в Копенгагене и частью в Праге. Самая ценная часть этого архива, а именно письма и рукописи Маркса и Энгельса, находится в Париже и Копенгагене. Формальным владельцем архива является Центральный комитет Германской социал-демократической партии, имевший свою резиденцию в Праге. Хотя по всем делам, касающимся документам архива германской социал-демократии, уполномочен от ЦК немцев Херц, тем не менее, фактически главную скрипку во всех делах играет Вельс. Весь архив как германской социал-демократии, так и русской социал-демократии вывез из Германии во время фашистского переворота известный русский меньшевик Борис Иванович Николаевский, которому и поручено ЦК германской социал-демократии хранение всего архива, находящегося в Париже, в Эколь Нормаль, в Копенгагене и Праге. Та часть архива, которая во Франции, находится в помещении французского правительства, а именно Министерства народного просвещения, поэтому не исключено, что при возникновении вопроса о передаче нам архива, возможно разногласие между формальными и фактическими его владельцами. Чтобы избежать этого, мы имели в виду предложить французскому правительству в обмен на архив Маркса архивные ценности Наполеона и других французских персонажей, находящиеся в нашем центрархиве. Мы взяли с собой соответственные образцы в фотографиях.
Сегодня в нашей московской студии профессор МГУ, председатель редакционной комиссии международного полного издания «Наследие Маркса и Энгельса на языках оригинала». Называется оно «Маркс Энгельс Гезамт-Аусгабе», сокращенно «Мега», Георгий Богатурия. Георгий Александрович, Аросев начал свою записку с рассказа о том, где и у кого находится архив Маркса и Энгельса. Но ведь это было отнюдь не начало эпопеи по приобретению архива Маркса и Энгельса Советским Союзом.
Документ, о котором идет речь, это лишь один из эпизодов в довольно сложной истории, когда наша страна пыталась приобрести архив Маркса и Энгельса. Эта история охватывает почти целиком 1935 и 1936 годы. Но собирание наследия Маркса и Энгельса имело долгую предшествующую историю. После смерти Энгельса и смерти дочерей Маркса к 1912 году наследие Маркса и Энгельса сосредоточилось в архиве Германской социал-демократической партии. В 1933 году произошел фашистский переворот в Германии, и он был вывезен во Францию, в Париж, в Данию, Копенгаген, и в Чехословакию, Прага. К этому времени в Москве уже в течение почти полутора десятилетий с 1921 года существовал уникальный институт, который назывался Институт Маркса и Энгельса. И с этого времени его основатель Рязанов систематически занимался собиранием теоретического наследия Маркса и Энгельса. В середине 20-х годов практически почти все оригиналы Маркса и Энгельса, которые хранились в архиве германской социал-демократии, были сфотографированы. И в 1935-1936 году, когда шли переговоры, речь шла о приобретении оригиналов. Сейчас, по прошествии многих лет, в Москве хранится 1/3 оригиналов наследия Маркса и Энгельса. 2/3 находятся в Амстердаме. Их наследие насчитывает порядка 150 тысяч рукописных страниц и страниц с их автографами. К этому надо добавить еще, наверное, несколько десятков тысяч опубликованных текстов, которые в рукописном виде, как правило, не сохранились. Ну, скажем, не сохранилось у рукописи манифеста коммунистической партии, там 1-2 страницы только сохранились. Нет рукописи книг Маркса и Энгельса «Святое семейство», «Положение рабочего класса в Англии», «Антидюринг». Не сохранились рукописи «Капитала», того варианта «Капитала», который был опубликован. Все это оставалось в издательствах и до нас, как правило, не дошло. Есть переписка Маркса и Энгельса. Они переписывались на протяжении этих десятилетий более чем с 2000 людей и организаций. Переписка Маркса и Энгельса – это почти 15 тысяч писем.
Мы натолкнулись на интересный и сильно обеспокоивший нас факт, а именно, оказывается, что некий голландец Постумус ездит по Европе и скупает всякие документы, касающиеся истории рабочего движения и революции. Цель – создать, по мысли голландских социал-демократов в Амстердаме, нечто вроде института Маркса и Энгельса, в противоположность нашему. Не очень давно Постумус купил у русских эмигрантов документы Бунда и отдельные документы Маркса. В настоящее время упомянутый Постумус намеревается купить архив Маркса Энгельса. Он уже имел на эту тему разговоры и с Вельсом, и с Херцем, и по сведениям Николаевского и Херца предложил за него 500 тысяч франков. Однако действия Постумуса внушают опасения и с другой стороны, а именно, судя по некоторым его разговорам и потому, как свободно он распоряжается огромными суммами, а также как он невежественен при выборе и просмотре документов, есть основания полагать, что он действует, если не прямо, то косвенно, как агент гитлеровской тайной полиции, скупающий марксистские документы в свои руки. В свете этого факта нам нужно было действовать осторожно и конспиративно, ибо если о нашей миссии узнали бы фашисты через Постумуса или иным каким путем, они могли бы легко организовать похищение документов.
Ну, это Аросев не знал, кто такой Николас Вильгельм Постумус, выдающийся собиратель документов по истории марксизма, основатель до сих пор действующего в Нидерландах Международного института социальной истории. Там и хранится собранные Постумусом и его сотрудниками коллекции. В связи с этим у меня вопрос нашему гостю Георгию Богатуре. Скажите, попытка объявить Постумуса агентом гестапо – это у Аросева от незнания, кто есть кто в этом большом мире последователей Маркса, от которого советские были отрезаны уже к тому времени? Либо это сознательная хитрость для придания большего веса собственной миссии?
Нет, хитрости здесь никакой, конечно, не было. Ситуация, которая сложилась в середине 30-х годов, была очень сложной. Значит, во-первых, приходилось спасать архив Германской социал-демократической партии. Не только архив Маркса Энгельса, но и другие архивы персональные. При этом приходилось вывозить эти материалы под угрозой потери в разные страны. И это сопровождалось, к сожалению, и утратой ряда документов, и прямым воровством. И в этой ситуации, как это часто бывает в революционном движении или среди нелегальных организаций, подозрение о том, что кто-то может быть внедрен в качестве агента и так далее, при том, что параллельно в это же время фашистские власти пытались захватить эти и материальные, и интеллектуальные богатства. Они могли бы их использовать в своей антисоциалистической пропаганде или каким-то другим способом. Теперь, что касается Постумуса. Это профессор в Голландии. Он занимался правом, занимался политической экономией. И как раз в это время, когда шли эти переговоры, он интенсивно собирал архивные материалы для того, чтобы основать в Нидерландах институт, аналогичный Московскому институту Маркса и Энгельса. Этот институт окончательно конституировался в 1938 году и стал одним из главных центров изучения социальных движений в мире. Две трети оригиналов Маркса и Энгельса хранятся в этом институте.
В общем, очевидно, что бы там ни писал Аросев, Постумус, который собирал марксистские материалы, собирал их и у Каутского, его сотрудники ездили к нему, и у Троцкого, к нему ездила тоже сотрудница Постумуса в Норвегию. Постумус фашистским агентом, агентом гестапо не был. Тем не менее, действительно, тут невозможно не согласиться с Георгием Александровичем. Положение было весьма сложное, прежде всего, конечно, для немецких социал-демократов. Вывести архив социал-демократии, а в нем бумаги Маркса и Энгельса из Германии им удалось. А вот архивы эти, архивы социал-демократической партии, в тот момент содержали весьма важную оперативную информацию, кроме информации исторической, сведения о многих деятелях социал-демократии. А ведь в Германии в то время уже у власти был Гитлер, и попади эти сведения в руки гестапо, они многим бы могли стоить жизни.
Ну и, конечно, каким же это могло стать оружием для геббельсовской пропаганды? Тем не менее, осенью 1935 года кидаться в объятия большевистской Москвы европейские социал-демократы тоже не спешили. Вокруг вопроса о покупке советами архива Маркса переплелось множество политических интриг, обиженных партийных самолюбий, фракций, размежеваний, зачастую очень давних. Мы намеренно сейчас не комментируем имена деятелей европейской социал-демократии, потому что важнее поговорить об общей ситуации.
Мы пошли наиболее прямым и быстрым путем, чтобы связаться и с фактическими, и с формальными владельцами архива Маркса и Энгельса. Прежде всего, с хранителем Николаевским. Для связи с французской стороной мы вошли в переговоры с одним из редакторов «Тан» Роланом. Он связан с русской эмиграцией, в частности, с Николаевским, на почве собирания документов по истории русской революции. Он же в курсе вывоза и хранения архива Маркса, через него же мы узнали и о деятельности Постумуса. Должны заметить, что еще в январе Аросев предложил Ролану позондировать почву у Николаевского о возможности продажи нам документов Маркса. Тогда Николаевский и слушать не хотел об этом. Поэтому теперь нам Ролан нужен был не только как представитель французской стороны, но и для запугивания Николаевского. Наш расчет оказался правильным. Ролан заявил Николаевскому, что если меньшевики и социал-демократы будут противиться отдать нам документы, то французское правительство, которое и без того тяготится ими, само передаст их Москве. Это было решающим. Николаевский пошел на переговоры с нами, а Ролан взял на себя посредничество и задачу, в случае, если меньшевики попробовали бы ссылаться на невозможность взять документы из рук французского правительства, отвести этот довод. Николаевский начал сноситься с ЦК германской социал-демократии. Но так как это угрожало затянуть дело, то мы уговорили ехать в Прагу и самого Николаевского, и Ролана. Ролан попросил обусловить письменным договором его посредничество. Чтобы связать Ролана этим договором, мы заключили его в виде обмена письмами. Ролану мы обещали 15% с общей суммы. При этом, чем больше удастся Ролану снизить стоимость архива, тем больший процент Ролан получает. Таким образом, мы его заинтересовали в снижении суммы. Николаевский, став на точку зрения необходимости продажи нам архива, тем не менее из тактических соображений, чтобы не пугать немцев, просил в нашем предложении слово «продать» заменить словами «предоставить институту Маркса, Энгельса, Ленина на хранение под денежную гарантию». Мы приняли эту формулу, ибо она фактически означала продажу. Нам необходимо было держаться в курсе переговоров Николаевского с ЦК и, кроме того, использовать, в частности, мои, Аросева, связи для влияния на немцев через чешских социал-демократов и социал-демократов немецких, но из Чехословакии как более левых, чем германские. Поэтому и мы отправились в Прагу, где должно было по этому поводу состояться решение ЦК германской социал-демократии.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Сегодня мы рассказываем о переговорах, которые вел осенью 1935 года старый большевик Александр Аросев, сбежавшими уже тогда из Германии от гитлеровского режима немецкими социал-демократами. Речь шла о желании Советского Союза приобрести архив Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Нам-то теперь, знающим, что было дальше, понятно, как на самом деле мало времени у немецких эсдеков было, на Европу надвигалась война. Европейская же левая демократия тогда это понимала не очень отчетливо.
И уж, конечно, тогда, в 1935-м, им ни в каких снах не снилось, что не только Прага, но и Париж, и Копенгаген, где они хранили части своего архива, спустя весьма короткий срок, в историческом смысле короткий, окажутся оккупированными гитлеровскими войсками. В 1935-м немецкие товарищи еще думали, что могут поторговаться.
Из докладной записки Аросева Сталину, Молотову и другим. Октябрь 1935 года. Нам пришлось считаться с тем фактом, что Вельс сообщил о нашем предложении всем видным социал-демократам европейских стран, запрашивая их мнение в порядке консультации. Так как ответы деятелей Второго интернационала Вельсом не могли еще быть получены до заседания ЦК, то последнее наше предложение стал рассматривать с чисто политической точки зрения и вынес решение. Отношения Коминтерна к социал-демократии таковы, что не дают возможности приступить к переговорам о передаче архива Маркса. Николаевский, который теперь уже стоял активно за уступку нам архива, заявил нам, что эта резолюция предварительная, впредь до выявления мнений членов бюро Второго интернационала. А в конфиденциальном разговоре Николаевский говорил, что германская социал-демократия переживает раскол. Большинство ЦК против предложенного Москвой единого фронта и поэтому против уступки архива. Меньшинство оппонирует этому и будут целиком за то, чтобы передать архив Москве. Тем не менее, не может на этом настаивать, так как деньги от продажи архива поступят в руки большинства. Руководителем этого меньшинства в ЦК германской социал-демократии, пользующегося большим влиянием среди практиков, является упомянутый выше Херц.
Надо заметить, что посланец Москвы Александр Аросев, несмотря на незнание некоторых важных для его миссии вещей, например, кто такой Постумус, в общем, неплохо разобрался в хитросплетениях социал-демократических группировок и научился со своей стороны ими манипулировать. Из его докладной записки видно, как он это делал. Из Москвы не случайно послали именно его. Аросев, помимо заслуг перед пролетарской революцией, имел и давние личные связи с германскими товарищами.
Он несколько лет до революции жил в эмиграции.
Ну, давайте, Оля, скажем о нем несколько слов. Во время октябрьских событий 1917 года Аросев был членом Московского военно-революционного комитета, начальником штаба по руководству революционными войсками. Это по его приказу обстреливали Кремль. После гражданской войны он ушел в тень, оказался на научной и дипломатической работе, стал довольно известным тогда писателем-беллетристом, ну и расстреляли его потом в 1938-м.
Но осенью 1935-го, зимой 1936-го года Аросев не один ездил на переговоры об архиве Маркса. С ним ездил заведующий архивом ИМЛ Тихомирнов. Поэтому докладная записка написана во множественном числе «мы», хотя подписал ее один Аросев.
Чтобы ускорить дело и не попадать в зависимость только от разговоров и переговоров, мы выдвинули новый план. Мотивируя тем, что благодаря опросам Вельса факт наших переговоров мог стать известным фашистам, которые, пользуясь несовершенством охраны в Эколь Нормаль, могут легко похитить, мы предлагаем перенести архив на частную квартиру Ролана. В ней мы гарантируем безопасность архива денежным взносом германскому ЦК. Ролан же совершенно ясно предложил, что по перевозке архива к нему архив немедленно фактически будет передан нам, а формально украден, якобы даже фашистами. В этом случае внесенная Роланом, а фактически нами, гарантийная сумма осталась бы в руках социал-демократов. То есть это была бы в сущности продажа, но только без продавца, без покупателя и даже без посредника. Этого соглашения с Роланом Николаевский не знает, но ему, как близкому человеку Ролана, нельзя было возражать против перевозки архива на квартиру Ролана, и он согласился. Затем это решение о передаче архива в частные руки Николаевский еще в Праге оформил. Таким образом, мы уехали из Праги с решением перевести архив из Эколь-Нормаль. В Париже это решение подтвердили русские меньшевики.
У меня вопрос к гостю нашей московской студии, специалисту по наследию Маркса Георгию Богатуре. Георгий Александрович, вот Москва стремилась получить во что бы то ни стало архив Маркса. Зачем им так нужен был этот архив? Понятно, что тут был большой идеологический смысл. Обладание, так сказать, главной марксистской реликвией сделало бы Москву символической главной марксистской столицей. А не было ли за стремлением получить архив еще и каких-то сиюминутных политических расчетов? Может быть, все охотились за какой-то информацией?
Нет, я считаю, что таких интересов сиюминутных не было. Я повторяю, что практически все содержание этого архива было еще во времена Рязанова, в середине 20-х годов, сфотографировано, и содержание рукописей Маркса и Энгельса было в Москве уже десяток лет. Прежде всего, я считаю, был научный интерес.
В Париже мы имели разговор с Леоном Блюмом в присутствии Дана. Блюм очень решительно высказался за передачу документов нам, но так как они являются собственностью германцев, то он обещал написать Вельсу письмо с рекомендацией. Блюм не возражал и против временного перевоза документов на частную квартиру, однако неожиданно против этого восстал Дан. Впрочем, и он восстал не вообще против перевоза на частную квартиру, а против перевоза к Ролану. Ни о какой гарантийной сумме с нашей стороны Дан не хотел и слышать. Дан обещал найти подходящего француза, так как Ролана он считает слишком правым, чтобы хранить документы Маркса. Интересно, что Леон Блюм не возражал против передачи архива на хранение Ролану.
Вот воля ваша, но мне трудно признать хоть сколько-то политического здравого смысла за этими деятелями, которые в конце 1935 года беспокоились о том, достаточно ли левых убеждений француз, готовый хранить архив Маркса. Занимались дрязгами между собой, иногда совсем уже мелкими. Гитлер уже был у власти, они же все оказались уже к тому моменту беженцами.
Равным образом беженцами и эмигрантами к тому моменту давно уже были и русские социал-демократы, меньшевики. Так что их нелюбовь к Москве можно понять. Хотя, конечно, вот в одной из предыдущих передач мы говорили о сменовеховце Николае Устрялове, о том, как он в том же 1935 году вернулся из эмиграции в СССР, и его в 1938 расстреляли. Это, кстати, обстоятельство его биографии довольно красноречиво свидетельствует о мере его политической прозорливости. Вот европейские социал-демократы, в общем-то, при всем драматизме их положения между Гитлером и Сталином тоже оказались средними провидцами, так себе.
Ну, так ведь и самого Аросева тоже расстреляли.
Фридрих Адлер в разговоре с нами был сдержан. Признал, что наибольшая гарантия безопасности для архива Маркса – Москва. Однако от выражения своей точки зрения на конкретное наше предложение он воздержался. Он говорил, что фактически архив Маркса есть достояние международного рабочего движения, и вопрос о нем не может быть решен одной секцией интернационала, и что фактически своим опросом Вельс ставит вопрос на решение бюро второго интернационала. Поэтому Фридрих Адлер сейчас едет в Лондон посоветоваться с английскими товарищами, оттуда отправится в Европу встретиться с германскими, и, в общем, обещал нам к 15-17 октября дать ответ от имени бюро второго интернационала и намекал всячески, что ответ будет положительным. Мы заявили, что мы должны ехать в Москву, так как ведутся бесконечные разговоры, а ясного ответа мы не получаем. Мы еще и еще раз подчеркнули, что мы наше предложение рассматриваем как чисто деловое, техническое, и решительно отвергаем попытки ЦК германских социал-демократов, так же, как и других, навязать нам политические споры. Таким образом, мы выехали в Москву в самый кульминационный момент наших переговоров. Наш отъезд, принимая во внимание все более и более угрожающую ситуацию в Европе, произвел хорошее действие на владельцев архива. Они теперь не уверены, что мы не попытаемся получить архив иным путем. А в действительности таких путей два. Первое – похищение, и второе – получение архива из рук французских властей. Последний способ, впрочем, опять может стать чреват переговорами. Поэтому мы считаем необходимым после получения благоприятного ответа из Парижа о решении бюро Второго интернационала поручить нам закончить это дело и командировать для оформления сделки и приема архива. Если же ответ будет отрицательным, то мы просим дать нам полномочия организовать при посредстве Ролана приобретение архива иным путем. В этом случае в момент получения архива мы могли бы физически находиться вне пределов Франции, а именно в Брюсселе или Лондоне. С товарищеским приветом, Аросев. Очень просим заслушать нас устно и дать указания по существу нашего предложения.
Разговор о том, как дальше развивались переговоры о приобретении Советским Союзом архива Маркса и Энгельса, мы продолжим в одной из наших следующих передач. В этом выпуске программы «Документы прошлого» участвовал специалист по наследию Маркса, профессор Георгий Боготолия. Звучал документ, хранящийся в Госархиве Российской Федерации. Продюсеры Лина Ширяева и Марк Штильман вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин. На минувшей неделе...
В эфире Ставропольский край, Лада Леденева. Льготное лекарство...
В эфире Нижний Новгород, Олег Родин. Квитанции с новыми...
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
От Брянска до Южно-Сахалинска и от Уренгоя до Сочи наши корреспонденты рассказывают о том, что волнует людей больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу и в воскресенье в 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
Где родился, там уже с корнями ушел, и по-другому не мыслишь. Это защита моя, мой дом.
Понятие «россиянин», введенное Борисом Николаевичем Ельциным, не совсем точно. Мы живем в многонациональной, многоконфессиональной стране. Мне кажется, человек должен ощущать себя не русским, не монголом, должен ощущать себя гражданином страны.
Я, когда приезжаю в любой российский город, я себя чувствую там, как у себя дома.
Я, живя вот тут, конечно, ощущаю себя самарцем, а следовательно, россиянином.
Ну...